вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Пучковым.
Друзья, всем большой привет. Стартуем практически как в понедельник.
Пора.
Только в рабочий вторник.
Только во вторник, да.
Татьяна Ладяева, Дмитрий Пучков и прогульщик Петр Лидов к нам вернулся. Коллеги, я вас приветствую.
Добрый вечер, Татьяна. Петр, привет.
Ну, во-первых, добрый вечер. Не прогульщик, а я находился на заслуженном отдыхе.
Как там?
Ой, Дмитрий Ильич, тут, знаешь, словами бессмертной песни Владимира Семеновича Высоцкого можно только ответить.
О, где был я вчера?
Не найду, хоть убей. Только помню, что стены с обоями.
Это значит, что хорошо.
Отлично.
Да, неплохо было, да. Соглашусь, даже в эфир не смог дойти.
Ничего, прощаем.
Да.
Отдыхать всем периодически надо, это совершенно нормально. Но с Дим Юрьевич только работает даже в отпуска и в выходные, праздничные дни.
Ну, у Дим Юрьевича мотивация. Он все-таки лидер общественного мнения, понимаешь? Ему надо быть...
Это важно.
Конечно, ему надо быть...
Ответственный пост.
На плаву все время, понимаешь? Нельзя...
На острие.
Сразу потеряет аудиторию и отвернется от него молодежь. Все, и перейдет к какому-нибудь там, я не знаю, иноагенту неизвестному нам.
Не, такого не будет.
Мы не такие, нет. От нас просто так не уйдешь.
А, я даже не знаю, с чего начать. Тут так насыщено, особенно все, что связано с Украиной.
Как говорил Козьма Прутков, начинай сначала и иди до конца.
А вот я не уверена, что в случае с Украиной надо начинать сначала. Там все так запутано, что, понимаете, может быть, с конца, но... Будет.
Ну, что там у них?
Чуть-чуть понятнее. Давайте, наверное, мы с Юлией Мендель, если кто-то не знает, это бывший пресс-секретарь Зеленского, работала она несколько дней, но относительно недолго, но, тем не менее, опыт у нее такой был. Она дала довольно резонансное интервью, после этого ее уже внесли.
Кому?
Значит, Такеру Карлсону, американскому журналисту.
Это вот. Она уже в Америке была, интервью раздавала или по телефону?
Нет, они сидели лично. Я посмотрела, минут 20 где-то вот я успела посмотреть первую. Правда, в максимально странном переводе, Дим Юрьевич, там не хватало вашей профессиональной руки, чтобы озвучить все, что происходило. В общем, целиком
Дмитрий
не посмотрела,
так это
и
не рукой.
Много ознакомилась.
Да.
Ртом.
Головой, я бы
сказал. И головой.
Если брать шире, чем просто ртом, то получится все-таки головой. Ртом в том числе. Включая головой, включая рот, вот я бы так сказал.
Комплексный подход.
Да. Внесли уже и в базу, значит, и в списке миротворцев.
Гадина, попалась наконец-то.
Попалась, да. Но она, на самом деле, сразу там с первых минут, она говорит, я вообще ни в коем случае не поддерживаю Россию, называет она специальную военную операцию там самым, значит, негуманным вторжением на территорию суверенной страны, и все как принято, в лучших красках, то есть за Россию.
Суверенная страна, это у нее Украина.
Да-да-да, вот. То есть она ни в коем случае не выступает за Россию. Она называет Владимира Путина полным злом, но и Зеленский, по ее словам, это тоже зло. И он совсем не такой, каким он вам там, значит, ну, это, да, обращение к украинцам, наверное, к американцам.
А Трампа она там ничего... не называет злом, случайно?
Злым злом.
Слушай, ну я не досмотрела, да, вот прям Трампа,
надо,
может, там было что-то,
да,
еще. Я говорю, за первые 20 минут там было в основном все про Зеленского непосредственно. Ну и призывы, как бы, да, давайте вам открою глаза.
В жизни Зеленского.
Да.
После того, как он там шашкой махал, так сказать, по поводу 9 мая, как-то ему там, видимо, объяснили. Доступно.
Что нельзя так делать?
Ну, как-то да, там сразу к этому пришли, к Ермаку, значит, там вот теперь эта девушка интервью дает.
Набу.
Как-то так все. Ты куда полез?
Ну, вот одно с другим говорят, и связано, ему. Да.
Поэтому... Ты заставил уважаемых людей, так сказать, за тебя тут разговаривать, понимаешь?
Отвлекаться,
мне
от
кажется,
Армейского пролива.
Да.
А для меня, кстати, это было удивительно, но про Ермака, я думаю, мы отдельно поговорим, вот даже про эту Мендель, ну, давайте будем честны, она далеко не самый какой-то известный человек на вот международной арене, и в этом смысле, почему Такер Карлсон, то есть я когда начала смотреть, думаю, а как ты понял, что интервью надо брать именно у нее, ну, то есть обычно это все равно каким-то образом, да, там...
Я могу сказать.
Да.
подсказали.
Я могу сказать.
Вот, у нее, да? Вот с ней поговори. Мы тебе ее привезем, она расскажет массу интересного. И не обманули. Во-первых, привезли. Во-вторых, действительно рассказала массу интересного. Сейчас это так аукнется в Европах и Америках. Красота. Хорошее интервью, да.
Ну, смотри. Ну, да, я скажу, что у Такера Карлсона были интервью, которые носили, ну, такой, как бы сказать, такой... Не заказной, наверное, трудно его в этом обвинять. Нет, у него всегда интересно. Но вот, например, с Павлом Дуровым, когда он интервью делал, ну, там даже по подаче было ощущение, что, конечно, эта инициатива была со стороны Павла Дурова. Ему надо было выступить, и он там излагал все. Вот я просто как специалист по коммуникациям и по подготовке того, что называется там месседж, и того, что ты там говоришь, и что тебя спрашивают, как на что отвечать. Вот он там шпарил просто вот прямо по бумажке, как говорится, по методичке, очень подготовлено, хорошо. Вот. И здесь, конечно, в таких ситуациях это может быть, конечно, личная инициатива одного или другого. Возможно, они, кстати, даже, может быть, и знакомы были, если она... пресс-секретарь президента, вполне возможно, они были бы на связи. Но понятно, что вот такой вот выход в свет с некими публичными заявлениями для пресс-секретаря, это все-таки довольно, ну, такое нечастое явление, как мне представляется. Это все-таки профессиональная, ну, такая, не касса, часть профессионализма пресс-секретаря состоит в том, что он исполняет функцию, не является сам какой-то фигурой, потом не идет и не рассказывает, что вот там изнутри какая кухня была. Ну, вот я, например, работал, там, возглавлял пресс-службу в нескольких организациях. Ну, вот если бы я сейчас пошел и стал бы там рассказывать, а что там, как мой начальник, значит, и прочее, как он там, что и так далее, но это было бы верх непрофессионализма и непорядочности, в первую очередь. Но если бы старшие товарищи подсказали бы, наверное, какие-нибудь и с паяльником, так сказать, стояли бы над душой, то я, конечно, то я все равно бы не пошел. А вот Юлия Мендель пошла.
Да, да. Ну, это политика, чистая политика. Ты на чьей стороне, ты за что, за добро ли? Вот ты однозначно против России, но ты за Ридну Неньку, да. Давай расскажи, как же, кто же мешает Украине победить эту проклятую Россию? И вот она нам излагает, да. Причем говорит, как нетрудно догадаться, чистую правду. Потому что правда кругом настолько страшная, что ничего сочинять не надо. Говори как есть, все и так обалдеют, потом из ведра Такера Карлсона отливать надо будет, чтобы в себя пришел. Какая прелесть у вас там происходит.
Давайте в двух словах, что она вообще сказала, а то мало ли вдруг кто пропустил. Мы тут... Ну, для нас объективно ничего глобально нового нет в ее заявлениях. Ну, во-первых, по поводу зависимости от запрещенных веществ. Ну да, у Зеленского. Он говорит, это абсолютно все в курсе, все всегда обсуждается, он там,
ну,
уходит,
извини, перебью. Если вы хоть что-то в этом понимаете, не надо быть личным секретарем там или еще что-то. По морде, по мимике, по дёрганию носом, фырканьями там и прочее, все видно всем за километр. Вот.
Ну, плюс она сказала, какие ставили задачи перед прессой, ну, то есть как пропаганда должна была работать, какое количество журналистов нанимались, либо блогеров, которые должны были ежедневно рассказывать о том, как в стране все прекрасно и хорошо, какие при этом там тоже были методы, которые напоминают времена Второй мировой и Великой Отечественной войны. Ну, в общем,
доктора Геббельса, да?
Да, всё именно.
Дополнил. Опять, с вашего позволения, мы много лет смотрим, и все эти много лет мы видим, что для Украины война в информационном поле, она гораздо важнее, чем настоящие боевые действия.
А почему? То, что просят таким образом деньги?
Естественно, да. И победы-то одерживаются, как это теперь модно говорить, это гибридная война. Все это пропихивают с Запада, а потом обратно на Запад. Прекрасно получается. Ну, а дальше, а что делать с тем, что все методы западной пропаганды развил до предела, не сказать, что придумал, а развил до предела доктор Геббельс. Они не стесняются пользоваться наработками немецких нацистов нигде, ни в медицине, ни в пропаганде. Чего не так-то? Вы же западные люди, у вас это норма жизни.
Давайте к Ермаку переходить. Так. Это же связанная у нас, да, история. Но обвинили в коррупции, опять же, глобально. Мы тут абсолютно никак не удивляемся. Он говорит, значит, да, Ермак, напомню, что это бывший глава с Зеленского. Говорит, ничего у меня нет, ничего не воровал, я тут ни при чем. И вот этот вот поселок под Киевом, да, коттеджный, дорогой, тоже никаким образом не причастен, но это ясно. А в какой-то момент были вбросы, как я понимаю, в телеграм-каналах и в СМИ активно, что якобы уже он вот арестован, вот в наручниках, значит, в машине сидит, но какого-то официального подтверждения я лично не нашла. Но тут даже интереснее еще другое, что теперь многие говорят, что Зеленскому грозит якобы преследование, уголовное дело, но я в это почему-то пока еще не сильно верю.
Как такое вообще может быть? Да. Все вокруг воруют, сверху донизу, одно варьё, и только наверху стоит честный Зеленский, кристально чистый. Вообще, он им нужен, поэтому его лично трогать нельзя. Но путем подобных наездов его можно заставлять делать то, что надо хозяевам. Если будешь артачиться, мы тебе, блин...
Ну, то есть ему таким образом объясняют грани дозволенного.
Допустимого, да. Mm-hmm. То, что, ну, про Ермака, наша любимая Татьяна, что у вас там по материалам следствия, покажите. Рассказывать, что он наворовал вот на это и наворовал вот на это, конечно, все прекрасно, мы понимаем, да. А это как-то документально закреплено. Вот бумаги о его купле, вот это на его маму куплено, это на его брата, у которых доходы вот такие, а куплено вот на... Ну, есть что-нибудь? Нет. Вот, ну, рассказы, не смешно. Это все чисто политическая возня. Мы тебя пугаем, чтобы ты действовал вот так. Но в целом смешно, да. Кругом одно варьё, и только Зеленский чист. Просто хрустальный.
Ну, Ермаку, наверное, теперь уже не отделаться от этих обвинений, да, если как
он
я понимаю.
Оттуда не уедет, все у него нормально. Мы же помним, да? Как в прошлый раз было. И что с ним сталось? Ну, это два этих орла, Миндич и Цукерман. Да. Потому что там все деньги лежат от вас подальше, а с Израиля выдачи нету. Ну, а это... Тому чего? Сидит пока.
Петр, что добавишь по поводу?
Ну, я добавлю, что дела. Мне кажется, что, конечно, Зеленский не жилец после окончания специальной военной операции, когда бы она ни закончилась. Вот, естественно, любые выборы практически лишены, ну, у него не будет просто шансов, на мой взгляд. Плюс при наличии, я уж сложно представить, какого объема компромата на его и его союзников, в общем, позволяют ему, очевидно, вернее, его хозяевам, конечно, держать его на коротком поводке и, ну, там, гарантировать некоторую неприкосновенность, возможность уехать потом или что-нибудь такое. То есть здесь он, конечно, президент, руководитель войны, он популярен пока, значит, ну, вот есть возможность заниматься пропагандой, пока есть возможность вот издавать эти идиотские указы там про аппарат на Красной площади, ну и скакать там, значит, по всему миру и просить денег. Вот, но, на мой взгляд, ситуация движется в не очень хорошем направлении. Ну, понятно, что не только на мой взгляд. Вне зависимости от того, насколько успешны будут переговоры, вернутся ли США там туда, или они не вернутся, примет ли Украина условия России, или не, пока все указывает на то, что никто ничего не примет. Вот. Вне зависимости от этого, в общем, ситуация не самая радужная, потому что это все-таки столкновение, прежде всего, экономического потенциала, деньги нужны, и несмотря на то, что мы слышим вот эти заявления со стороны Европы, очень такие все, вот они там сейчас, они там перевооружатся, сейчас они там армию соберут, какую-то 100-тысячную и прочее, это все... Конечно, очень интересно, но они все политики. И политики, срок действия которых, в общем, не такой уж и долгий. Вот, поэтому они, конечно, заявления могут делать, какие они хотят, и, наверное, даже двигаться в этом направлении, но по факту денег больше не становится у Европы и у Украины тоже.
Я бы еще добавил, если у вас есть какая-то конкретика, ну, хватайте любого. У Ермака, например, туча подчиненных, он не один. Точно так же, как...
Ну, там еще некоторые люди, да, есть, да, да.
Это, кто сейчас по делу. Это верхушка пирамиды, а основное, так сказать, тело – это пирамида. Хватайте всех подряд, начинай рассказывать. Это, это не только эта вот дама Мендель взяла и одна вам что-то рассказала. Там таких 100 человек. Ну, не хватают? Нет. Не говорят ничего вслух? Нет. Ну, значит, цели совсем другие преследуются.
Но вот мне, честно говоря, слова Владимира Путина, которые пару дней назад были сказаны после празднования Дня Победы, вот в эти выходные, наоборот, обозначило, что дело близится к завершению, но без лишних деталей, как он умеет, да, там строго, лаконично, четко, понятно при этом. Мне наоборот показалось, что вот то, что и сегодня происходит, и то, что до этого Владимир Путин говорил, и что все-таки таких там серьезных провокаций у нас, слава богу, во время празднования, опять же, не случилось, я подумала, что наоборот, это может быть уже действительно какое-то приближение к завершению.
Посмотрим.
Всех, по крайней мере, военных событий.
Мы не можем знать. Понятно, президент самое информированное страну, лицо в стране, естественно, ему виднее, но тут, опять-таки, это все оказывает серьезное влияние на политическую обстановку, поэтому говорит он то, что считает нужным говорить. Мы можем только посмотреть.
Ну, Дополни, кстати, тогда, что официальный...
Да, прошу прощения. Да. Не, я хотел перейти Песков, к тому, что он сказал по поводу переговорщика Шрёдера, например.
Давай, я просто хотела как раз сказать, что Песков Шрёдера. Песков подтвердил, ну, в очередной раз мы это уже неоднократно слышали, но важно, да, вот после всех этих скандалов и заявлений Зеленского, что как бы мы готовы встречаться, Путин с Зеленским готовы, и в третьей стране готовы при условии, что все будет идти действительно уже к финалу, и будут четкие понимания, для чего они там
встречаются. С твоего позволения уточню. Мы с тобой это 300 раз обговаривали.
Еще столько же.
Только скажу. Когда условный технический персонал оговорит все условия, с этими условиями все согласятся, вот только после этого состоится встреча руководителей государств, которые это подпишут. Ничего подобного мы не видим и не слышим. С нашей стороны все время поступают предложения, с той стороны не поступает ничего вообще. Поэтому а в чем смысл переговоров? То есть это вот немедленная трактовка. Путин захотел встретиться с Зеленским, да ничего он не хотел. Нет, он хотел бы прекратить войну. А для этого надо подписать соответствующие документы. Вот когда она будет прекращена, тогда и подпишут.
Коротко дополню. Значит, по словам главы Национального антикоррупционного бюро Украины, Зеленский не фигурирует в рамках досудебного расследования о коррупции. Всё. Это самая свежая просто инфа пришла.
Было бы удивительно.
Петр, давай по поводу Шрёдера.
Ну, смотрите, мне кажется, что вот выступление президента, оно было весьма таким, мне кажется, даже программным в каком-то смысле. Еще раз, по большому счету, в хорошем смысле, он ничего там нового радикально не сказал. Вот, он действительно повторил позиции России, повторил, что наши предложения, их можно по-разному характеризовать, они на столе, вот, мы готовы там обсуждать и так далее. Но, смотрите, что он сказал, мне как показалось интересным. Первое, он сказал, что Макрон, значит, во время начала спецоперации лично звонил Путину и просил, значит, его вывести войска из-под Киева для того, чтобы Украина могла выполнить, значит, те, скажем так, пожелания, которые были ей предъявлены. После этого, значит, образовался Борис Джонсон, то есть, видимо, Макрон отвечал как бы за разговор с российской стороной, предпереговорный, а, значит, вот Джонсон там нарисовался и сорвал договоренности со стороны украинской, предложив биться до последнего украинца. Таким образом, Путин сказал, что он никому из действующих украинских политиков, европейских политиков, причем он даже не берет ЕС, он берет страны конкретно, доверять там некому. Возможно, сказал он, таким переговорщиком мог бы быть Герхард Шрёдер, из тех, кого я знаю. Но, на мой взгляд, это заведомо невозможная кандидатура. И таким образом, назвав имя Шрёдера, он, в общем-то, сказал, что разговаривать больше не с кем. Больше никого нету. То есть, а кто еще может быть, ну, даже Меркель он не назвал. Вот.
Нет.
Поэтому, на мой взгляд...
И сама она не получила никакого уведомления, как об этом было сегодня.
Более того, перед, значит, тем, что когда Россия уведомила всех своих партнеров, Китай, Индию, там, Соединенные Штаты, ну, Соединенные Штаты, конечно, не партнер, но тем не менее, уведомила о том, что могут быть удары по центру Киева, а Европу даже никто не говорил, не связывался с Европой, их никто не предупреждал. То есть мы на сегодняшний день Европу вообще, как говорится, как в том анекдоте, за человека не считаем. И разговаривать там не с кем. Вот мне кажется, именно это хотел президент сказать. При этом он продемонстрировал спокойную уверенность в том, что, опять же, цели будут достигнуты. Да, возможно, они там кому-то понравятся, кому-то не понравятся, но вот ощущение того, что переговоры находятся где-то там на какой-то финальной стадии, вот у меня лично нет. Может быть, это был такой посыл Соединенным Штатам, что, дорогие Вытков и Кушнер, возвращайтесь, там продолжим, так сказать, консультации. Вот. Но в целом Зеленский тоже ведь ведет себя агрессивно, ведет себя, ну, скажем так, нагло. И никаких признаков того, что Украина собирается выходить из ДНР и ЛНР, ну, ДНР в основном, да, их тоже не просматривают. То есть ощущение такое, что ДНР будет освобождена после этого, как Владимир Владимирович и обещал, а он человек, который юридически точно все свои, значит, соблюдает, говорит, он, скорее всего, скажет, хорошо, я вам говорил, что следующее предложение будет хуже предыдущего. Вот вам следующее предложение. Можете продолжать. Вот мне кажется, вот в этом примерно, в этой стадии находится, так сказать, переговорный процесс, и несмотря на то, что он вел себя крайне спокойно, уверенно и так далее, как подобает российскому президенту, он все-таки вот это хотел показать, как бы я вот это прочитал, а не то, что сейчас вот через неделю, сейчас вдруг внезапно они встретятся где-то с Зеленским и что-то подпишут. Мне вот мое ощущение такое, но это чисто мое ощущение.
Я бы от себя еще добавил, что гражданка Меркель, которая публично говорила о том, что Минские соглашения нужны были для того, чтобы обмануть Россию, кто с тобой разговаривать-то будет вообще. То есть это, ну, считай, с моей точки зрения...
Меркель в этом плане потеряла вообще уважение, мне кажется.
Сама себя похоронила. Никто с ней больше разговаривает. Ни с Оландом, ни с ней никто разговаривать не будет.
Но Оланд еще как-то, знаете, все равно
то же самое.
Забыли. Ну, я к тому, что... и не рассматривали его давно в качестве кого-либо. Да. А Меркель, ну, относительно недавно, она там хоть и Шольц и Мерц уже, да, все поменялись, да, канцлеры в Германии. Но ну, как какое-то бы уже... столько так... лет она там была.
Это такое падение общего уровня европейской политики. Это предводитель главной европейской державы. И ты вот такое говоришь публично. Я молчу, что у нас про тебя думать будут. Ну, а внутри страны, а как это ты так выступила? Немцы... они люди, в общем-то... Нет, они с повышенной честностью. У них там с юмором напряженно, потому что про все надо говорить сразу, глядя в глаза. Врать Господь не велел врать. Там много верующих, которые относятся к этому крайне серьезно. А ты чего? Это ты вот так? Ты публично говоришь, что вы обманули и готовили Украину к войне. Молодцы, так это вы провокаторы. Вот так она даже среди своих выглядит.
Ну, давайте тогда про главную, ну, хотела, в общем, не так сказать, про главного дипломата, извините.
Это кто?
Европа Кая Каллас.
Да этих вообще, слушайте, это клоуны какие-то. Она готова. Она-то что готова? Если, просто скажешь, что есть президент России, говорит, что, дорогие друзья европейцы, вы все, из вас, из всех я могу разговаривать только со Шрёдером. Все,
да.
Найдите мне такого же, так как Шрёдер. Ну, или хотя бы, чтобы он что-то не... Какая это вообще Кая Каллас? О чем
могу.
Вы?
Я да. могу.
Это, как у нас обычно на стрелках говорили, ты кто?
Да.
С тобой никто разговаривать не будет. И дополнительный тезис. Людей надо в уровень присылать, чтобы с ними разговаривали. А это кто такой? Руководитель державы, это чиновник.
Я сумею распознать ловушку, как она сказала. Это я сперевала. Она же там книжки... Ну, блин, это такая сбитая уже фраза, что она там книжки читать не хочу. Не буду
и говорить. Резко умнеет, да.
Да, резко умнеет, это все понятно. Но она же по-русски говорит, получается.
Нет,
она,
ну, смотри, это, наверное, скрывает мне кажется, очень вот сильно. Есть серьезный момент. Его, мне кажется, вот кто такой Европейский Союз? Это никто. Надо разговаривать со странами, я считаю. И Россия, мне кажется, эту политику проводит такую.
Собственно. Да, да.
А
да.
Что с ними? Они сегодня есть, завтра их там распустят как-то, эту Каю Каллас. Вот.
Не выберут, да, перевыберут.
Ну
еще
да, их кто? Там назначают, да, их особо нет, не выбирают.
Нет, это отдельный момент. А где же демократия-то?
Кто там?
Если у вас страной рулят назначенные люди, а не выбранные народом. Фигня какая-то.
Они назначены, но любовь есть народу. Вот они
любовь
так,
народа
они
Каи Каллас? Какого народа?
Только у эстонского.
Вопрос, какого народа? Давайте паузу сделаем, новости послушаем, потом вернемся и продолжим беседу.
Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
Симметрично, Михаил Леонидович.
Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатиться, никто не знает.
Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На radiosputnik.ru.
Как отличить международное право от международного лева? И как разобраться в хитросплетениях международных отношений, сохранив при этом трезвый ум и твердую память? Подскажу вам я, Сазонова Кира Львовна. Каждую неделю с вами и со здравым смыслом. На радио «Спутник».
Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Государственная дума 13 мая рассмотрит во втором чтении законопроект, который позволит дополнительно защитить наших граждан за рубежом. Об этом сообщил председатель Нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин. По решению президента России вооруженные силы могут быть привлечены к выполнению задач по защите российских граждан, арестованных, удерживаемых или подвергаемых уголовному или иному преследованию, по решениям иностранных судов или международных судебных органов, в котором не участвует Россия. Западное правосудие, по словам Володина, превратилось в репрессивную машину по расправе над несогласными с навязываемыми еврочиновниками решениями. В этих условиях важно сделать все, чтобы наши граждане за рубежом были защищены, подчеркнул председатель Госдумы. Глава Российского фонда прямых инвестиций, специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Германии, канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу нужна Россия, чтобы выжить. Так глава РФПИ прокомментировал пост издания в той же соцсети о том, что популярность канцлера Германии падает до новых минимумов, тогда как сам Мерц путешествует по стране и пытается убедить немцев, что дела идут по-прежнему хорошо. 12 мая в России отмечается Международный день медицинской сестры. Статс-секретарь, заместитель министра обороны России Анна Цивилева встретилась с медсестрами медицинских отрядов специального назначения и передовых медицинских групп, которые оказывают помощь раненым в зоне специальной военной операции. В начале встречи в Центральном академическом театре Российской армии Цивилева поздравила медсестер с праздником и вручила им ведомственные награды за помощь и милосердие. По словам Цивилевой, сегодня в передовых медицинских подразделениях, выполняющих задачи в зоне проведения СВО, укомплектованность младшим и средним медицинским персоналом составляет свыше 95%. Президент Финляндии Александр Стуб отправил попариться в сауну тех, кто рассуждает на тему переброски войск США из Германии. Финский лидер добавил, что у него нет предположений на этот счет, и предложил изучить стратегию национальной безопасности и стратегию национальной обороны США. 2 мая официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил РИА Новости решение США вывести из Германии 5000 американских военнослужащих в течение от 6 до 12 месяцев. Президент США Дональд Трамп ранее допустил вывод войск не только из ФРГ, но и из Италии и Испании. Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил за признание однополых браков, заключенных за границей, но против усыновления детей такими парами. Он отметил, что в Польше отсутствует законодательное регулирование на подобные случаи. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Пучковым.
Друзья, всем еще раз привет. Мы заново усаживаемся.
Тут как тут.
Да, не знаю, Владимир, я и не вставал даже.
А мы зарядку делали.
Да.
До дивана и обратно. Вот ты так можешь быстро? Туда-сюда, и все. Вернулся.
Могу, но там на диване сидят другие люди сейчас. Те, которые будут с Дмитрием Юрьевичем потом в эфире.
Уважаемые люди, да.
Да еще там и следующие, мне кажется, гости после на следующий эфир.
Тут подобрали.
Тут, короче, там звездный состав на диване, и мне там места нет совершенно точно.
Ой, ну уж не прибедняйся. Ну.
Кстати, Дмитрий Юрьевич, все, кого не встречу, все прямо, я не понимаю их восторгов, но все действительно благодарят за эти самые роковые 80-е, поэтому я в очередной раз принимаю на себя социалистические обязательства приехать к тебе в Санкт-Петербург и еще пару серий записать. Вот, сейчас.
Пора.
Да, давай, пора, потому что очень всем такие нравится. Прям уважаемые люди говорят, что такой шикарный проект, так всем нравится. И действительно, это, в общем, моя как-то вина, что
гордость.
Мы не
это
продолжаем.
Вот лично для меня, Петр, я ж уже взрослый был, то есть в 80-м году, сегодня 12 мая, 12 мая 1980 года меня призвали в стройные ряды Советской армии.
То есть, я уже... И вы запомнили?
Запомнишь такое.
Попробую. Забудь. Тоже, кстати, была примерно такая же погода, там плюс 12 в Москве и все такое. Вот. Ну, то есть я неплохо помню, что происходило, а потом как-то все это выпало, и вот то, что ты регулярно там, а давайте стенограмму заседания Политбюро слушаешь. Как такое вообще может быть? Как такое может быть? Это же не вранье какое-то там, голос Америки, ЦРУ, это же наши всякие коммунистические вожди, да, откровенно наши, не самые тупые люди, и вдруг такое. Там постоянно каждая передача как откровение, что же было на самом деле, от ТАСС. Поэтому да, надо продолжать.
Будем.
Это уж Петр заглядывает тогда на эфир, втроём тут.
И да, это тоже,
конечно. Да. А пока мы новости слушали, Петр прислал видеокадры, я так понимаю, ты, может быть, хотел их обсудить.
Ну да, если это... Тебе... Нет, ты же все-таки президент нашей программы, поэтому ты решаешь, достойно эту новость обсуждать.
Я... Новость достойная, обсуждай.
Что там?
Нет, там видео...
На Кипре.
Ну, расскажи, да.
Да. Обсуждали, скинул Петр, значит, новость на Кипре, как отмечали День Победы. Ну и там главное, я, честно говоря, видео целиком не посмотрела, но суть такая, что украинцы, белорусы и русские как бы как раньше все вместе обсуждают и празднуют,
отмечают
угу. Да, День Победы, заговорилась. Я, кстати, вот хотела поделиться, это до чего дошел искусственный интеллект. Мне тут на просторах интернета попался яичный ролик. Но со смыслом. И он меня прям тронул в моменте, прослезилась. Ну, там как бы внучка спрашивает у дедушки, как бы, кто победил в войне. Потому что там американцы кричат, что они, эти кричат, что они. Мы кричим, ну, то есть вот
мы дедушка, не кричим.
Как было. Да. Но посыл такой, что как бы в каждой стране рассказываю свое, а он там, значит, ну, долгий рассказ, но он и там показывает как бы кадры, что он в окопе, и тут сидит там казах, украинец, белорус, русский, киргиз, мы были одним народом, это были либо наши, либо не наши, вот мы как бы воевали, и мы победили. И, конечно, так вот это вот меня тронуло, в тот, вот и то, что сегодня происходит, ну, извините, это вот...
Не надо в этом принимать участие, не надо самим осквернять собственную историю и писать гадости про своих предков. Вот тогда, глядишь, и окружающие немножко умерят пыл. А если им не имется и хотят гадости про нас писать, ну вот, мордой об стол сразу, без разговоров. И только так чего-то доходит, только так люди начинают понимать, когда на государственном уровне... Против вас предпринимаются определенные действия. У нас есть светоч демократии, Соединенные Штаты Америки. Никто не сомневается, что это лидер свободного мира. Что они делают, Соединенные Штаты, когда им что-то в тебе не нравится? Перво-наперво вводят торговые ограничения и пошлины. То есть, как это при капитализме принято, бьют по самому больному, по кошельку. Не хочешь поддерживать с Россией хорошие отношения? Фиг ты что отсюда получишь? И только так. Не, давайте начнем торговлю. А совсем по-другому. Вот с тобой, Орбан, мы торговать будем. И с тобой, Фица. Вы нормальные пацаны. Мы вашу позицию разделяем, поддерживаем. С вами будем торговать. А вот с вами нет никогда. Вы сволочи, мерзавцы и вообще. Почему? Понимаешь, вот есть... Было такое нехорошее явление, не знаю, цинично, наверное, звучит. Элемент, скажем так, геноцида, Холокост. Так называют физическое уничтожение евреев во времена Второй мировой войны. В большинстве стран Европы, ну ладно, во многих, так скажем, уголовная статья за отрицание самого факта.
В России тоже принят теперь закон касательно
и так это, извините, это надо было в 91-м году или лучше в 85-м принимать, потому что все 90-е тут натурально вакханалия каких-то дегенератов, которые плевали и гадили на наших предков, а теперь давайте посмотрим на Запад. Что на Запад смотреть? Первонаперво смотреть надо на себя. Сперва претензии к себе, приведение ситуации в порядок внутри страны, а потом и вами займемся. Мы, кстати, помним, что вы говорили. Вы. И к вам будут приняты меры. Вот только так. А то, если это, ой, нам деньги нужны, то есть вы память предков продаете, что ли, и историю родной страны? Так нельзя. Такого быть не должно. Как раз наоборот. Это должно быть образцово-показательно. Вот ты пока не извинишься за своих дегенератов, пока публично не принесешь извинения, не отринешь все это, не расскажешь, что ты теперь хороший, и поэтому с тобой надо дружить, тогда да, а без этого нет.
Петр, по поводу ситуации на Кипре, что скажешь?
Ну да, там просто хороший ролик, парень показывает, что, ну там, видимо, какое-то мероприятие массовое, там люди разных национальностей со своими флагами стоят, там флаги видны российские, украинские, белорусские, люди пришли, там, наверное, другие есть, может быть, казахские или еще какие-то, ну и говорит, что вот у нас тут вот никакой драки. Там другое интересно, что уже, конечно же, всех участников осудили. Осудили их, конечно же, там, где положено такое осуждать, что с русскими, значит, нельзя рядом стоять, нельзя им там жать руки и прочее, всех, значит, надо пересчитать, кто, значит, не выразил протест явно. Это очень напоминает на спортивных соревнованиях, когда они там тоже демарши устраивают. Да, вот, уже заклеймили нацистами, вернее, не нацистами,
и всех намиротворец.
Да, всех намиротворец вместе с этой вот девушкой, и с Такером Карлсоном, видимо.
Ну, Такера осмелюсь заметить,
Карлсон, да, не добавляли пока.
Да. Вдогонку, что они вот на Кипре собрались и дружно вышли, это потому, что они находятся вдали от родной Украины. Там вы ничего подобного не сделаете, потому что это сразу, ну, не знаю, как там у вас за отсутствие поддержки бандеровских предков, как там у вас, тюрьма, покалечат, убьют, исчезнете, как вообще происходит, поделитесь, нам интересно.
Ой, давайте немного о другом. Мы ни разу об этом уже сколько недель бушуют, а мы об этом не говорили, про новый вирус, хантавирус. Значит, теперь все рассказывают, что Симпсоны... У нас Жириновский все предсказал, а там Симпсоны все предсказали 14 лет назад. Значит, вот эту вспышку на вирусе. Там, правда, я не смотрела этот эпизод, я посмотрела пересказ. Это ужасно. Пересказ к серии Симпсонов. Значит, что этот бар.
Существуют ли вообще все эти эпизоды? Вот большое, мне кажется, их потом дорисовывают.
Вот, кстати, я иногда думаю, что надо сесть и пересмотреть.
Скриншот какой-то. И просто говорят: вот видите, вот там было.
Как ты понимаешь, там как про того Жириновского, что еще он наговорил? Интересно. И по этому поводу, и по этому. Если вы корпусом выдвинете, а не будете выдергивать по штучке, картина получится несколько другая.
Но там тоже говорится о том, что просто придумали какой-то вирус на, значит, лайнере, а теперь это говорят, что... Но, а по поводу самого вируса, давайте больше так. Вы чувствуете какие-то, не знаю...
Симптомы?
Панические.
У себя?
Атаки,
вроде симптомы. Пока вокруг нас ничего нет.
Нет, ну вы думаете, что это какая-то там сейчас новая эпидемия может случиться?
Может быть, почему нет? В общем-то, когда появился коронавирус, даже не будем это, он сконструированный, настоящий, это вообще не важно. Вот налажено авиационное сообщение между странами. Вот человек заразился.
Так распространялось.
Да, вот он запрыгнул в самолет, там три раза чихнул, и вокруг него там пять человек. Угу. Они долетели до Дубая, и шестеро в разные стороны разлетелись. Чихать в самолетах по прилету на родственников, родственники на работу, в метро, дети в школу и прочее, и прочее. И там вспышка мгновенная. Еще задолго до того, как появился коронавирус, все страшные сказки сочиняли в основном про вирус Эболы. Я не знаю, как правильно, Эбола, Эбола.
Я говорю Эбола, но, по-моему, это неправильно как раз я говорю. Я сама себя правлю всегда.
Да, жуткая болезнь, все понятно, как это происходит, все абсолютно понятно. Этот самый коронавирус, у него смертность невысокая, чего бы там кому ни казалось, народу умерло изрядно.
Эбола.
Да. Но смертность невысокая. Говорят, у этого хантавируса от 40%. То есть у ковида было 7, по-моему, а у этого 40. Это очень много. Кстати, когда говорили, что это боевой штамм, который выпустили злые китайцы, а им его подкинули американцы, ну, это все прекрасно, но от боевого штамма, ну, ладно, пускай хотя бы 80% смертности было бы. Тут понятно, что он боевой. 7, ну, как-то странно. Это плохо, но как-то странно, маловато. Это от каких-то хомяков, как я понял. Это уже все отследили. Кто там первый, кто второй? Это какой-то орнитолог в Аргентине занюхал где-то в этих, как в бескрайних пампасов испражнения некоего хомяка, заразился вместе с женой, оба уже померли, ну а все остальные благополучно развозят. Тут, ну как и с этим, как и с коронавирусом, он же до определенного вида мутирует. То есть, если вы, если вирус попал в организм, и он этот организм убил, человек умер, или кто там, носитель, так сказать, умер, то с ним и вирус помер, вы не поверите, а ему это не надо, он тоже жить хочет, в общем-то. И он непрерывно мутирует, ну да, меньше, смертоносность меньше, зловредный, безусловно, но вот чтобы все умирали, нет, оно естественным путем прекращается. Вот, ничего хорошего нет. И болезни эти будут находиться постоянно. Я, кстати, помню, как-то прикупил книжку про известного музыканта и талантливого исполнителя Фредди Меркьюри, где исключительно подробно расписано, откуда взялся СПИД, кто его первый, извините, намотал, кто его как разнес, где, как, чего там сосчитано и выявлено абсолютно все, да? С именами, фамилиями и отчествами. Я в советской газете «За рубежом», помню, читал, что СПИД придумали в ЦРУ и специально его распространяют. Ну и долгое время граждане нетрадиционной ориентации так и считали, что это специально, чтобы уничтожать именно их специально разработанная болезнь. Ну нет, не так это оказалось. Не так. Ну, вот так и тут.
И тут мой выход, да, Петр?
Да.
Что пропаганда ЛГБТ запрещена.
Мы даже не
пропагандируем, но...
Да.
Вот видишь,
после праздников как-то уже... расслабился немножко.
Я, кстати, смотрела наш сериал «Первый пациент», точно, вот как он называется.
Нулевой, это про... нет? Обычно нулевой.
А, нулевой?
Да.
Наверное.
Да.
Точно. Да, ну, год четыре назад, мне кажется, я его смотрела, как он только вышел. Ну, как раз по поводу распространения СПИДа тоже. И как скрывали, и как потом, значит, выяснялось вообще, что это такое. Ну, интересно было.
Ну, это я вам замечу. Применительно к венерическим заболеваниям в Советском Союзе с этим была настолько свирепая строгость, что как только ты с заболеванием приходишь в кожно-венерический диспансер, сразу, перво-наперво, с кем вы сожительствовали, всех надо сдать, всех именно. Если у вас есть жена, то жена, есть любовница, любовница, еще одна, еще одна.
И все тоже идут к врачу.
Да, если отказываешься указывать, с кем ты сожительствуешь, это без затей уголовная статья, умышленное заражение, ну, тут никто не это самое. Как только они выявлены, сразу всех хватают, с них точно так же, и со всех остальных точно так же, потому что, ну, это сейчас не объясняют, а там, по сути, если ты переспал с одной женщиной, ну, таких вольнолюбивых взглядов, то за один раз ты переспал с двумя сотнями человек, сотнями, поскольку там все это ветвится. Ну, тогда за этим со страшной силой смотрели. Точно так же, как в школах там сдавать анализы на яйца глист. Каждое утро я в интернате учился, в понедельник мы из дома приезжали, каждое утро медсестра на входе по понедельникам, покажи ногти, угу. как там у тебя пальцы, ну, ногти пострижены, дай голову сюда, тебе по башке смотрит. Полазят, нет ли вшей. Угу. Вот. И пример с овшами, что при советской власти была какая-то, либо это керосин был для выведения вшей, либо серно-ртутная мазь для лобковых вшей. А сейчас в аптеку зайди, ну, там примерно от 5 до 10 наименований. Вот это да, вот это здорово живем. Хотя и мыло теперь гораздо больше, и оно гораздо лучше, угу. и горячей воды сильно больше, а вот, вот так, не следят, нет, не следят. Будем надеяться, что хантавирус заборет.
Надеемся. Ну что, давайте немного про кино. Россияне подсели на ситкомы на фоне тревожности. Вот нам что сообщают. Mm. Старые всякие сериальчики смотрят из-за чувства или для чувства безопасности.
Ничего нового в этом нет, я считаю. Была когда-то в начале 20 века Великая депрессия, в рамках которой в Соединенных Штатах производители кино очень быстро поняли, что граждане идут погрузиться в волшебный мир грез. Голливуд не просто так фабрикой грез называется. Почему? Потому что жизнь меня достала, мне тяжело. Я сюда прихожу, чтобы отдохнуть, посмеяться, напитаться хорошим чем-то и радостным уйти на улицу. Тогда же придумали хэппи-энды, что все должно закончиться хорошо, чтобы человек радостный и счастливый ушел. Ну вот, пожалуйста, наше подтверждение. Да, чего люди хотят смотреть? Не фильмы Балабанова, вы знаете, несмотря на то, какие они хорошие, они действительно хорошие. Нет, мы хотим спокойствия, радости, света и тепла. Правильно делают.
Кто что посмотрел? Рассказывайте.
Я посмотрел, наконец-то, «Дьявол носит Прада».
Первую часть давайте обязательно.
Да, на фоне рекламы второй части посмотрел, наконец-то, первую.
Ну и как?
Отлично. Добро пожаловать.
Я не смотрел.
Посмотри, не пожалеешь. Мне кажется, да. Местами удивительно. Не-не-не-не-не, там нормально, да.
Послушал
мой человек. Да. Там, понимаешь, такая начальница модного журнала Мэрил Стрип. Ага. Как мы знаем, в Великобритании, значит, если хотят каких-то мерзавцев изобразить, это 100% будет британский аристократ, так скажем. Ну, и вот она там сильно образованная, толковая женщина.
Строгая.
Да-да-да.
Ну, понятно.
Строгая, но справедливая. Да. Как Лаврентий очень. Берия, вот. Да. Вот. И она, короче, рулит самым крутым модным журналом. Вот. А туда на работу устраивается Энн Хэтэуэй. Так звали жену Шекспира на всякий случай. Она такая, ну, не заморашка, но такая чмошница, в общем. Как ее взяли вообще в такой модный журнал?
Ну, такая толстенькая, ничего в моде не понимает. Да. И вот, тут
вот как ты туда попала?
Шанс.
Вот как ты туда попала? Там несколько раз по ходу говорят, что многие девушки убить готовы всех ради попадания на эту должность. Почему взяли тебя, это осталось непонятным. Дальше она там со страшной силой развивается, при этом пытаются... Мэрил Стрип, что она какая-то, это знаешь, там диктаторша, она там такая суровая, она вообще требования у нее какие-то, мягко говоря, странные, начиная от там форматирования журнала и заканчивая покупкой ей билетов. Вот. Ну и в конце концов Энн Хэтэуэй, добившись вообще, добежав до потолка и став самой лучшей в этой области, принимает решение вернуться к своему сожителю-чмошнику в компанию друзей-чмошников, и это выглядит как-то настолько странно, только что взяты высочайшие профессиональные
вот
высоты.
Я поэтому жду вторую часть, чтобы убедиться в том, что она одумалась.
Пошло все лесом, нет, мне вот это дороже, это поразительно. Ну, в общем-то, так в жизни-то бывает по-всякому. Как правило, ну, первая любовь. У всех, наверное, было. Как? Сложилось? Нет. Это единичные случаи. А и сколько любовей уже в жизни было? Больше одной? Или больше двух? Или трех? И как это у вас так получается, что вот с этим человеком ты больше не общаешься и не живешь? Разошлись жизненные дороги. Как-то это, с моей точки зрения, очень странно. А она талантливая, все понимает, все делает как надо. Ура, успех! Обскакала Емелю Блант. А та тоже крутая была, а она ее обскакала, победила по всем профессиональным параметрам. Давайте я пойду назад к своему чмошнику. Это, ну, по-детски, если. Такая вот светлая любовь туда-сюда. По-детски, ну, наверное, да. Как взрослому дяденьке, очень странно. Ну, а кино, повторюсь, блин.
Ну, вот, стильно, классно, да, ярко.
Из ряда вон. Оно доброе и хорошее. Единственное, если на русском языке смотреть будете, там английского акцента нет, и зачем-то позвали не актера озвучивать Мэрил Стрип, что для меня лично, я не знаю там, кто такая Мэрил Стрип. Выше только горы. Это такой талантище непередаваемый. Вот кого от нас можно назначить озвучивать Мэрил Стрип? Ну, вот с моей точки зрения, наверное, это неправильно, но вот уровень – это исключительно Алиса Фрейлинг.
Ой, я тоже хотел с языка снять.
То есть это женщина, умудренная опытом и невероятного актерского таланта. Вот она, наверное, может. Вместо этого какой-то странный выбор. Зачем это? Я даже нажимать на это не буду. Кого могли бы еще позвать? Ну, это как-то странно с моей точки зрения. Вот, а кино хорошее, доброе.
Я думаю, что я могу вам ответить так. На... Хотя, наверное, все-таки нет. Не, у меня была теория, почему позвали того, кого позвали. Ну, ладно, не будем. Я,
а знаете,
очень рада...
Эвелину Хромченко, которая возглавляет...
А, ну, потому что она, наверное, это...
Но вообще суть
как
какая?
По работе, наверное, поэтому...
Вот, да, да, потому что, ну, как бы снимали ведь по Анне Винтур, то есть как будто бы это она такая, да, начальница.
И у нас условно есть своя вот такая, да, пусть она...
И у нас есть своя, вот как бы давайте она озвучивает. Я... Ну да, вот моя теория
еще
была
раз,
такая.
Еще но... раз давайте вернемся. Мэрил Стрип, актриса, она не возглавляет модный журнал.
Это правда. И
но там вот такую...
актрису переозвучивает актриса. Актриса, а не редактор модного журнала. Зачем это?
Нет, ну, кстати, может быть, коммерческий ход момент. Там какой-нибудь такой, что они там вот партнерство, ну, или такое, что-нибудь, да, как-то они там промо сделали, еще что-нибудь.
На мой взгляд, не получилось, нет.
Знаете, был какой прикольный момент, по-моему, это был Грэмми, ну вот относительно недавно награждение, там как раз была презентация в том числе, да, что mm-hmm. вот выходит вторая часть «Дьявол носит Прада», выходит действительно Анна Винтур, и выходит...
Прототип?
По кому, да,
прототип,
прототип,
значит, она, главный редактор Vogue.
Героиня, да. Вот, что она такая вся суровая, да, главный редактор Vogue и основательница журнала. Как раз выходит она и выходит Эмили, которая играла. И та, как раз не общаясь, называет ее Эмили во время этого награждения, как бы намек на то, что это вот я тут начальница, а ты тут это вот Эмили, принеси мне. Ну, короче, вот они там обыграли эту сценку, так в целом было забавно. А мне очень приятно, что говорит Дим Юрьевич, потому что у меня расходится мнение с почти всеми моими знакомыми об этом фильме. Все говорят о том, что это наоборот про девушку, которая запуталась в конце. Вот она думала, что любовь важнее карьеры, бла-бла-бла, вот это вот все. Нет, ну как бы с этим мы спорить не будем.
Бывает,
но...
и так.
Бывает, да, по-другому. Я очень хорошо помню вот эту вот сцену. Кто видел, меня поймет. Там она приходит с дорогой сумкой и подарками друзьям. И друзья дико гусары радуются, молчать, что у них этот бренд,
и
тот бренд.
И подруга особенно,
вот
которой,
да,
сумка гусары, досталась.
Сумки, тихо. И начинаем, да, мы не успеем, меньше, да, 2 минут осталось. Не трогаем эту тему.
Сумки.
Друзья дико. Дико рада тому, что вот, значит, сумка, еще что-то. А потом они начинают, ну, над ней подшучивать.
Сумки, значит.
Да. И то есть вы только что радовались халяве,
да,
но при этом тут же начинаете свою подругу, значит, да...
Ну, так
не
и бывает.
Ругаться, как.
Да, так и бывает.
Так это же вот про таких как раз не до друзей каких-то.
Ну,
получается,
и это тоже, да, да. Тут не дотянули. Задача была другая, а можно было бы показать, да, как друзья тебе зовут. И подруги. Даже после того, как ты им выдашь сумку за 1,5 косаря. Это вообще безумные деньги по тем временам.
Слышал, Петр, сколько сумки стоит?
Это еще, я знаю, другие случаи.
Недорогая.
Я слышал, Татьяна, и не такое. Именно поэтому. Если бы это был максимум того, что я слышал в своей жизни про сумки, у меня бы никакой травмы не было. 1,5 косаря для меня, в общем, подъемный вариант.
В общем, Петр, мы тебя призываем посмотреть тоже первую часть «Дьявол носит Прада».
Хороший, Петр.
Для того, чтобы через сколько там, уже через неделю-две премьера у нас в России состоится вторую часть, чтобы мы все-таки, наверное, все вместе
тогда
могли...
Тоже можно посмотреть. Я в интернетах поискал, но там на испанском языке переведено с испанского, я даже смотреть не стал.
Надо подождать еще немного, да. Потом посмотрим.
Ну все что? Ругают, что вторая серия чисто тех же щей, только гуще влей. Ну, если тебе первая понравилась, что вторая?
Тогда вторая тоже должна понравиться, да, погуще, погуще. Татьяна Ладеева, Петр Лидов, Дмитрий Юрьевич Пучков остается. Мы с вами прощаемся.
За старшего.
Петр, тебе тоже пока. Всем хорошего, за старшего, да. Оставляем. В надежные руки передаем. Всем пока.
Счастливо.